Про старика, которому было более 100 лет от роду, крепостного крестьянина С. Губернии, прослывшего колдуном и целителем, стали говорить, что он уже несколько дней при смерти, но умереть никак не может. Слух этот распространился с молниеносной быстротой, и бедного старика стали избегать даже члены его собственной семьи, так как они опасались получить от него совсем нежелательное наследие. Наконец, пошли слухи, что он послал за своим коллегой, менее преуспевшим, чем он, в этом мастерстве, и что тот, несмотря на то, что жил в отдаленном районе, все же, по призыву, спешит прийти и прибудет на следующий день рано утром. В то время у помещика, владельца имения, гостил молодой врач, который принадлежал к знаменитой в те дни школе нигилистов и издевательски смеялся над этой идеей. Хозяин имения, будучи очень набожным человеком, но лишь наполовину склонным смеяться над суеверием, улыбался, как в поговорке говорится, только одним уголком рта. Тем временем молодой скептик, чтобы удовлетворить свое любопытство, посетил умирающего человека и, обнаружив, что тот не в состоянии прожить более 24 часов, и, решив доказать нелепость суеверия, принял меры, чтобы задержать спешащего к старику преемника в соседней деревне. Рано утром компания в составе 4 человек врача, владельца имения, его дочери и автора этих строк направились в деревенскую избу, где должен был восторжествовать скептицизм. Умирающий человек каждое мгновение ожидал прихода своего избавителя, и его агония из-за этой задержки была чрезвычайна. Мы пытались уговорить врача, чтобы он пошел навстречу желаниям старика, хотя бы человечности ради, но он только хохотал. Щупая одной рукой пульс старого колдуна, он вынул другой часы и, говоря нам по-французски, что смерть наступит через несколько минут, весь погрузился в свой профессиональный эксперимент. Сцена была и торжественна, и ужасна. Вдруг открылась дверь, и вошел молодой парень с вестью для доктора, что кум лежит мертвецки пьяный в соседней деревне и, согласно его приказаниям, не сможет прийти к дедушке раньше следующего дня. Молодой доктор смутился и только что собирался сказать старику, как вдруг знахарь с молниеносной быстротой вырвал свою руку из руки доктора и поднялся в кровать. Его глубоко ввалившиеся глаза вспыхнули, его желто-белая борода и волосы, свисавшие вокруг его мертвенно-бледного лица, придали ему страшный вид. Еще один миг, и его длинные мускулистые руки сомкнулись вокруг шеи врача, и со сверхъестественной силой он стал притягивать к себе голову врача все ближе и ближе, он держал ее как в тисках и нашептывал ему в ухо слова, неслышимые для нас. Скептик боролся, чтобы освободиться, но прежде чем ему удалось сделать успешное движение, дело, по-видимому, было уже сделано. Руки отпали, и старый колдун упал на спину уже трупом. Странная и ужасная улыбка застыла на его неподвижных губах, улыбка злорадного торжества и удовлетворенной мести, но доктор выглядел бледнее и ужаснее самого мертвеца. Он оглядывался вокруг с выражением такого ужаса, какой трудно описать, и, не отвечая на наши вопросы, как безумный бросился вон из избы и побежал по направлению к лесу. Нарочных послали разыскать его, но нигде не могли найти его. К заходу солнца услышали выстрел в лесу, и через час принесли его тело с простреленной головой. Скептик размозжил ее. Что заставило его совершить самоубийство? Какие магические чары слово умирающего колдуна оставило в его уме? Кто может сказать? Вот это есть истинное происхождение христианской догмы искупления. Воистину, Христов в дохристианские века было много, но они умирали, оставаясь неизвестными миру, и исчезали так же молчаливо и таинственно из поля зрения людей, как Моисей с вершины Писгах, горы Небо, пророческой мудрости, после того, как возложил руки на Иисуса Навина, который таким образом наполнился духа мудрости, то есть стал посвященным. Также таинство святого причастия не принадлежит одним только христианам. Готфри Хиггинс доказывает, что оно было учреждено за многие сотни лет до пасхальной тайной вечери и говорит, что жертва хлеба и вина была общим обычаем у многих древних наций. Примечание. Также Тертуллиан. Цицерон упоминает ее в своих трудах и удивляется странности этого обряда. Какое-то эзотерическое значение было связано с этим обрядом со времени установления мистерий, и таинство причастия является одним из старейших обрядов древности. У иерофантов оно имело почти такое же значение, как у христиан. Церера была хлебом, и вакх был вином. Первое означало возрождение жизни из семени, второе – виноградную гроздь, эмблему мудрости и знания, накопление сущности вещей, брожение и последующая затем крепость эзотерического знания, соответственно, символизировалась вином. Мистерия имела отношение к драме Эдема. Она, как говорят, впервые была введена Янусом, который также был первым, кто установил в храмах жертву хлеба и вина в память падения в рождение в качестве символа семени. «Я есмь вино, и отец мой есть виноградарь», – говорит Иисус, намекая на тайное знание, которым он мог наделять. «Я больше не буду пить плода виноградной лозы до того дня, как я буду пить новое вино в Царстве Божие». Празднества элевсинских мистерий начинались в месяце Бойодромион, который соответствует сентябрю, времени сбора винограда, и продолжался с 15 по 22 число 7 дней. Еврейский праздник Кущей начинался 15 и кончался 22 числа месяца Этаним, что, как доказывает Данлэп, является производным от Адоним, Адония, Атеним, Этаним. 140, страница 71. И этот праздник называется в Левите 23:34 праздником Кущей. «И собрались к царю Соломону на праздник все израильтяне в месяце Афаниме, который есть седьмой месяц». 1 царей 8:2. Плутарх считает, что праздник палаток относится к вакхическим обрядам, а не к элевсинским. «Таким образом, прямо взывали к вакху, — говорит он, — поклонение саббациям было сабботическим. Имена Эви или Хеви и Луайос идентичны с Хевит и Левит. Французское имя Луи есть еврейское Леви. Иахус – тот же Иао или Иегова. Иваал или Адон, подобно Вакху, был фаллическим богом. «Кто взойдет на гору, высокое место Господню?» – спрашивает праведный царь Давид. «Кто станет на место его, ко душу, на святом месте его?» Псалтырь 23:3. Кадеш может означать в одном смысле «озарять», «освящать» и даже «посвящать» или «отделять», но он также означает «служителей сладострастных ритуалов», «культ Венеры». И истинное толкование слова «кадеш» открыто указано во Второзаконии 23:17, в Осии 4:14 и в Бытии 38:15-22. Святые библейские кадышимы были тождественны, что касается до их обязанностей, баедеркам в позднейших индусских храмах. Еврейские кадышим или галли, жрицы кибелы, жили при храме Господнем, где женщины ткали одежды для Астарты или же занавеси для статуи Венеры Астарты, гласит стих 7 в 23 главе 2 книги царей. Пляска, совершаемая Давидом вокруг ковчега, была кружением, которое, как говорят, было предписано амазонками для мистерий. Такова была пляска дочерей Силомских. Судей 21, 21, 23 и далее, так же, как и прыжки пророков Ваала, 1 царей 18, 26. Это просто были характерные признаки культа Сабиян, ибо пляска эта изображала движение планет вокруг Солнца. Несомненно, что пляска эта была вакхическим исступлением, причем употреблялись цистры, также весьма выразительны укоры Мелхолы и ответы царя. «Отличился сегодня царь Израилев, обнажившись сегодня перед глазами рабынь, рабов своих, как обнажается какой-нибудь пустой человек». И он резко отвечает: «Пред, играть и плясать буду, и буду еще более отвратительным, чем это, и я буду низкий в собственных глазах». Если мы вспомним, что Давид жил среди тирийцев и филистимлян, где их обряды были обычными, что он на самом-то деле отвоевал эту страну у Саулова дома с помощью наемников из их страны, то такое поощрительное отношение к их обрядам и даже введение такого языческого культа со стороны слабого псалмопевца выглядит весьма естественным. Кажется, Давид ничего не знал о Моисее, и если он ввел поклонение Иегове, то вовсе не в монотеистическом смысле, а просто в смысле одного из многих богов соседних народов в качестве бога-охранителя, которому он отдал предпочтение и выбрал среди всех других богов.